Тем не менее, это была повозка, и она медленно приближалась. Уже стали видны впряженные в нее лошади, пара крупных рыжеватых битюгов, которые, помахивая короткими хвостами, легко, без видимого усилия, тащили за собой громоздко нагруженный соломой воз. На самом его верху, пошевеливая вожжами и тихо переговариваясь, восседали два немца. Ивановский замер в колее, совершенно раздавленный тем, что увидел. Такого невезения он не мог себе представить. После стольких усилий, смертей и страданий вместо базы боеприпасов, вместо генерала в изысканном «Опель-адмирале», даже штабного с портфелем полковника, ему предстояло взорвать двух обозников возом соломы. Но, видно, другого не будет. По крайней мере, для него ничего уже не будет. Он делал последний свой взнос для Родины во имя своего солдатского долга. Другие покрупнее взносы перепадут другим. Будут, наверное, и огромные базы, и надменные прусские генералы, и злобные эсэсовцы. Ему же выпали обозники. С ними он и столкнется в своем последнем бою, исход которого был предрешен заранее. Но он должен столкнуться за себя, за Пивоварова, за погибших при переходе передовой Шелодюка, Кудрявца, за капитана Волоха и его разведчиков. Да мало ли еще за кого. И он зубами вырвал из рукоятки тугое кольцо чеки. Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал болтать что-то, как другой в надвинутой на уши пилотке, что правил лошадьми, уже вытянул шею, вглядываясь в дорогу. Ивановский сунул под живот гранату, лежал неподвижно. Он знал, что издали не очень приметен в своем маск-халате, к тому же в колее его порядочно замело снегом. Стараясь не шевельнуться и почти вовсе перестав дышать, он затаился, смежив глаза. Если заметили, пусть подумают, что он мертв, и подъедут поближе. Но они не подъехали поближе. В шагах в 20 они остановили лошадей и что-то ему прокричали. Он по-прежнему не шевелился и не отозвался. Он только украдкой следил за ними сквозь неплотно прикрытые веки, как никогда за сегодняшнюю ночь, явственно чувствуя под собой спасительную округлость гранаты. Не дождавшись ответа, один из двух немцев, тот, что сидел на вазу, с поднятым воротником шинели, прихватив карабин, задом сполз на дорогу. Другой остался на месте, не выпустив из рук вожжей. Ивановский простонал с досады. Получалось еще хуже, чем он рассчитывал. К нему приближался один. Лейтенант внутренне сжался. В глазах его потемнело. Дорогу и березы при ней повело в сторону. Он как-то держался в сознании и ждал. Клацнув затвором, спешившийся немец повелительно крикнул что-то и, разбрасывая длинные полы шинели, пошел по дороге. Карабин он держал на изготовку, прикладом под мышкой. Ивановский понемногу отпускал под собой планку гранаты и беззвучно твердил, как молитву: «Ну иди же, иди!» Он ждал, весь превратясь в живое воплощение великого ожидания. На другое он уже был не способен, он не мог добросить до него гранаты, он мог только взорвать его вместе с собой. Однако этот обозник, видать, был не из храбрых и шел к нему так осторожно, что, казалось, вот-вот повернет назад. Все-таки он приближался. Ивановский уже различал небритое, какое-то заспанное его лицо, встревоженный взгляд за индиевые пуговицы его шинели. Далеко еще не дойдя до Ивановского, он снова прокричал что-то и остановился. В следующее мгновение лейтенант едва не вскричал от обиды, увидев, как немец поднимает к плечу карабин и начинает прицеливаться. Целился он неумело, старательно, ствол карабина долго ходил из стороны в сторону,